Катринкор. Мамочки и папочки. Автор 2023 год. Чтобы хоть как-то справиться с финансовыми проблемами, Лея безвылазно работает официанткой в баре. Кажется, будто весь мир против нее. Но вдруг случается чудо. Гость бара делает ей сумасшедшее предложение, способное махом решить все ее трудности. Все, чего хочет от нее Янис, ребенок, которому она станет любящей мамой. Только вот заниматься его воспитанием Лея будет в одиночестве, поскольку Янис серьезно болен и утверждает, что жить ему осталось чуть меньше года. Но взамен он обещает, что подарит ей жизнь, лишенную каких-либо забот. Помеха этому не станут даже его родственники, поскольку у него их просто нет. Разве это не отличный шанс, чтобы затеряться в райском курортном городке, жить на берегу теплого моря и вести спокойную жизнь? Особенно, когда одиночество и бегство от прошлого Лее крайне необходимо. И когда в один из беззаботных летних дней на пороге ее дома возникает враждебно настроенный мужчина, называющий себя родным братом Яниса, Лея начинает понимать, что они с дочерью угодили в очень запутанную и коварную игру.
Пролог. Нетерпеливый взгляд Алисы проносится над моей головой, словно стрела, выпущенная из лука, одним из заждавшихся меня гостей. На ее понимание рассчитывать не стоит. За последние 7 месяцев, что я работаю в этом паршивом заведеннице, она ни разу не позволила мне уйти на 10 минут раньше. Не то чтобы я часто просил об этом, но все же. «Не могу понять», — отвечает мне с такой интонацией, словно именно она спасает меня от жизни впроголодь. «Тебе что, не нужна работа? Не нужны деньги? У тебя нет счетов, которые нужно оплачивать регулярно? Учеба твоя стала вдруг бесплатной? Именно поэтому мне очень нужен аванс. Сейчас. А мне нужна новая резина на зиму. На днях начнутся первые заморозки, а я по-прежнему на лете езжу, понимаешь, Лея? Когда люди чего-то очень хотят, они работают, потому что работа приносит деньги. Насколько мне известно, ты учишься в университете на... Как же там, дизайнера? Модельер? Модельер-конструктор. Точно. Уверена, ты мечтаешь открыть свой дом моды и наряжать богатых дам. Когда-нибудь, улыбается натянуто. Лет так через 40. И для этого необходимы средства, причем большие. А чтобы они у тебя появились, нужно и уметь все просчитывать. Иначе ты рискуешь остаться на улице без диплома и должной хвалы своих любимых родителей, которые все это время верили в тебя и поддерживали. Зарплата была 3 дня назад, напоминает она, задрав тонюсенькую бровь. Бог мой, это уже давно не в моде. До аванса еще 2 недели. Я знаю, что так не положено, но я прошу тебя, пожалуйста, у меня безвыходное положение. До конца следующего месяца я возьму все ночные смены. Да ты что? Алиса складывает руки на груди и откровенно оценивает меня. «А спать ты когда собралась? Позволь узнать. У тебя ведь учеба в университете с самого утра? Хочешь потом слоняться от столика к столику, как переваренная сосиска?» «Такого не будет. Будешь на энергетиках жить? Ты и без того уже 2-ю неделю похожа на овощ, Лея. В моем баре персонал всегда доброжелателен. Официанты рады приветствовать каждого гостя. Я бы точно не хотела, чтобы меня обслуживала девица с кислой физиономией, как у тебя. Честное слово, смотришь и прям тошно становится. Улыбнись немедленно. Аванс будет через 2 недели», — заключает она, окинув повелительным взглядом забитый гостями зал. «Советую тебе чаще улыбаться, потому что от этого тоже зависит размер твоих чаевых. Работай, девочка, работай!» Смотрю вслед, отчаянно борясь с желанием закричать во все горло. Беспрекословно соглашаюсь с доводами рассудка. Сама виновата. Знаю. Но когда устремляю взгляд на толпу беззаботных и пьяных лиц, отдыхающих этим пятничным вечером в шумном баре, мысленно машу кулаками, отбиваюсь, борюсь за свою непричастность к краху моей молодой жизни. Я не виновата. Я жила и действовала по совести, по зову наивного сердца. И что получила по итогу? «Девушка, долго нам ждать еще свой заказ? Давайте уже как-нибудь поживее!» Смотрю на 4 подружек. 3 недовольны длительным ожиданием, а 1 снимает себя на камеру телефона и с улыбкой машет своим подписчикам. «Прошу прощения, сейчас все будет». По пятницам здесь всегда оживленно. Офисные клерки наведываются сразу после работы, и они всегда самые шумные. Пьют наспор, разбивают стопки и смеются во все горло. Наверное, им тяжело всю неделю сохранять деловой вид и обходиться короткими, но умными фразами. А здесь они отрываются по полной. Приходят сюда большими и маленькими компаниями, много и одиночек, пожелавших остаться наедине со своими мыслями. Чаще всего они садятся у барной стойки, будто им неловко занимать целые столы, заказывают несколько порций крепкого алкоголя и как-то по-особенному подпирают голову рукой. Впрочем, не похожими на других их делает отрешенный взгляд, уставший от лиц близких, рабочей суматохи и, в принципе, всей этой поганой жизни. Из небольшого разнообразия гостей этим мне нравится больше всего. Иногда, конечно, и они умудряются начудить, но в целом одиночки самые тихие, вежливые и щедрые. К половине второго ночи гости начинают постепенно расходиться. Громкая музыка продолжает сотрясать стены, и, как обычно, на крошечном танцполе остаются 5-7 человек, которым остается совсем чуть-чуть до полной утраты бешеной энергии. Собираю грязную посуду с очередного столика, мятые салфетки и чувствую вибрацию в заднем кармане джинсов. Достаю сотовый с треснутым дисплеем, не опасаясь быть пойманной Алисой, которая обожает штрафовать за телефонные разговоры в рабочее время. Телефон даже в руках держать запрещено. «И привет!» — говорит Алина. «Почему не звонишь? Как прошло? Стерва согласилась?» «Нет, денег мне Алиса не дала. Покрутилась здесь немного и свалила».
«Вот же проклятая сучка! Как я ее ненавижу! Неудивительно, что у такой мерзавки нет мужика!»
Продолжая составлять грязную посуду на поднос, вновь ощущаю эту огромную и неподвластную мне волну полнейшей безнадежности. За работой и беготнёй от столика к столику я немного забыла, насколько моя жизнь увязла в дерьме. И хотя у меня есть возможность исправить положение, я ни за что ею не воспользуюсь. Нет. Даже если буду спать в коробках под мостом, нет. Никогда. «Слушай, сегодня дежурит эта ненормальная Макаровна. Мы с девочками придумали, как отвлечь ее, чтобы ты прошла в нашу комнату».
«Нет, не беспокойтесь об этом».
«Да чего же унизительно?»
«Моя подруга подговаривает своих, чтобы те помогли мне проникнуть в их общежитие и переночевать. Сегодня тут драка была». Вру, глянув на барную стойку, за которой сидят лишь двое мужчин. «Нужно все убрать к утренней смене. Сама знаешь, если этого не сделать, Алиса всех оштрафует».
«Хочешь сказать, что ты останешься ночевать на работе?» — вздыхает Элина.
«Возможно, она и понимает, что я обманываю ее, потому что мне слишком совестно перед ней и ее соседками по комнате, которые уже несколько дней позволяют мне жить у них».
«Ле, как все закончишь, сразу позвони мне и приезжай в общежитие. Утром на вахте будет Юля Борисовна. Если не застанешь меня, то ключ от комнаты возьмешь у нее. Она хорошая».
«Да, она очень милая тетушка. Мне с трудом удается сдержать слезы. Теперь в этом мире остался лишь один человек, которому я могу довериться, и это Алина.
Слушай, мне тут бежать надо. Увидимся утром». «Конечно, и знаешь ли, не волнуйся. Мы что-нибудь придумаем. У моих девочек тоже есть друзья, и все будет хорошо. Утро вечера мудренее, так?»
«Да, целую».
Хватаю поднос и несу его на мойку. Полусонная и уставшая, Маргарита молча забирает очередную порцию грязной посуды, продолжая слушать очередную аудиокнигу с лихо закрученным сюжетом. Наушники у нее настолько здоровенные, что голова на их фоне похожа на горошинку. Может, Маргарита даст мне взаймы? Пока нерешительно переминаюсь ноги на ногу, ко мне подходит мой коллега Стюпа и сгружает сразу 3 тяжелых подноса.
«Ого!»
— комментирую.
«Ты сильный!»
«А то, не зря в качалку хожу!» — смеется. «Слушай, там тебя один мужик спрашивает. Худощавый».
«Какой мужик?»
Настораживаюсь, но стараюсь не подавать виду.
«Солидный», —
улыбается Степа, забирая свои пустые подносы. «Он сюда частенько захаживает. Уже не раз обслуживал его». Осторожно выглядываю из-за выступа. «Пятый столик. На нем белая рубашка и темный пиджак». Пятый столик расположен у окна и отделен от общего зала невысоким деревянным ограждением. Алиса называет этот угол вип-зоной. Но по факту это такой же столик, как и другие, но к нему возможно подойти через калитку. Для официантов она как заноза в заднице. Калитка, я имею в виду, впрочем, и Алиса тоже. Смотрю на темноволосого мужчину в белой рубашке и судорожно перебираю варианты. Представитель коллекторского агентства? Представитель банка? Судебный пристав, предпочитающий нетрадиционные способы поиска и взаимодействия с должниками?
Тьфу ты, какой еще пристав? Никаких постановлений на мое имя нет.
Пока еще нет.
Знаешь его?
Нет, если будет спрашивать, скажи, что я уже ушла домой.
Проблемы какие-то?
Типунь тебе, изображаю улыбку. Просто я держусь подальше от подозрительных и пьяных типов.
Он не пьяный, ни разу алкоголь не заказывал, только минеральную воду и какой-нибудь салат. Хочешь, я спрошу, что ему от тебя нужно?
Нет, этого мне еще не хватало, чтобы все на работе узнали, в каких проблемах я увязла. Игнорирую его. А спросит обо мне, скажи, что ушла домой. Я тут пока. Маргарите помогу. Бедняжке совсем тяжело одной. Как скажешь. Тронутая моей помощью Маргарита предлагает мне заняться стеклянной посудой, которую нужно сгрузить в две посудомоечные машины.